и тронулся в путь. Теперь он был абсолютно уверен. Проход вывел его в редкостно неудачное место. Надо было сразу признать это и повторить попытку. Но раз уж не признал и не повторил, придется доиграть роль до конца, идти вперед, терпя жажду, пока хватит терпения. Никаких туземцев, даже пограничников, в этой пустыне, конечно же, нет и быть не может. Не дурные. Первому встретившемуся на пути растению, раскинувшему по песку сухие колючие плети, он удивился не меньше, чем если бы набрел на аквапарк. Растение выглядело мертвым, хотя, возможно, не было таковым. Кто ее знает, эту пустынную флору, причем даже не земную? Чем дальше на северо-запад продвигался Сергей, тем больше было песка. Наконец, камни исчезли совсем, погребенные под барханами. «Кончилось, начинается», — пробормотал Сергей. И сейчас же услышал в небе слабый, но очень знакомый звук — рокот мотора самолета. Через минуту с запада появился и он сам. Неказистый биплан с какими-то бочками вместо расчалок. Он летел низко, с заметной натугой, оставляя за собой шлейф сизого дыма, всем своим видом показывая, как ему не хочется летать, но все же он летел. Сергей замахал руками, запрыгал и заорал. Орать, конечно, было бессмысленно, и он понимал это, но так уж полагается. А зачем? Никому неведомо. Самолет дернулся влево, взвыл и начал с креном набирать высоту. Поднялся выше, сделал полный круг. Сергей продолжал махать руками, как ненормальный. Отстегнул от пояса фляжку, потряс ею, вздев над головой. Мол, положение бедственное, прошу помощи. Самолет сделал еще один круг, затем покачал крыльями и лег на обратный курс. Минута, и он исчез за барханами. Сергей удовлетворенно опустился на песок, поболтал фляжкой и сдержал желание отпить глоток другой. Все шло штатно, по одному из предсказанных Евой сценариев. Самолета его заметили, в том не было сомнений. С патрульного самолета. Другие тут не летают, если они вообще существуют, эти другие. Естественно, самолет улетел, сесть ему тут негде. Пилот доложит... Одинокого путника встретят. Можно немного передохнуть и продолжить путь в том направлении, куда улетел биплан, чтобы ускорить встречу. — Ты шокирован? — спросил у Скалицы. Макс молчал. Да, он был шокирован этим миром, где убийство следовало за убийством, а воскрешения ожидать не приходилось. Но он не восклицал, не бесился и даже не выказывал отвращения. Странным образом на него навалилась апатия. Убит Теодор, теперь убит и Патрик. Все равно. Оставшиеся сливы у Скалицы высыпал из кулька на землю. Тут еще одна отравленная, вроде вон та. Но я не уверен. Глупо умереть от собственной неосторожности, как ты полагаешь? Макс молчал. Ноги затекли, но он так и продолжал сидеть на корточках, даже не подумав занять освободившийся валун. Предложи ему фальшивый охотник отравленную сливу, Макс жевал бы ее механически, не испытав никаких эмоций. Впрочем, в этом случае времени для эмоций у него осталось бы немного. «Ну-ну», — сказал у Скалицы, — «не надо так переживать из-за этого негодяя. Он обманывал тебя. Как он говорил, тебя зовут?»
«Питер».
«Англичанин?»
«Ирландец. Кто такие англичане?»
«Неважно, он врал. Ты не ирландец и не англичанин. Ты испанец. Меня не узнаешь?»
Макс помотал головой, становилось тошно. История повторялась, как дурной фарс.
Из вещмешка
появился очередной дагерротипный снимок, тоже цветной. Он изображал Макса и Ускалицева за столом. Оба смеялись, держа в руках бокалы с красным вином.
«Фальшивка», — третий раз сказал Макс, возвращая снимок.
Ускалицев внимательно посмотрел на него, затем медленно порвал снимок.
«Точно, фальшивка», — признал он. «Не сердись, так было надо. На самом деле я даже не знаю, какой ты нации и как тебя зовут. Зачем ты понадобился моим боссам, я тоже не знаю, но будь уверен. Плохого тебе не сделают, веришь?»
«Мне все равно», — сказал Макс.
«Зато мне не все равно», — веско произнес Ускалицы. «Кстати, меня зовут Рафаэль де ла Круз. Можно просто Рафаэль и на «ты». Раз уж трюк не прошел, не стану звать тебя ни Хуаном, ни Мигелем. Может, назовешь себя сам?»
«Макс».
«Ладно, Макс, пошли».
«Куда?» — выпросил Макс, не вставая с корточек.
— Тупсу, конечно. Городишко дрянь, сонный, но с железнодорожной станции. Она-то нам и нужна. Вставай, чего сидишь? Будто приспичило.
— Не хочу, — заявил Макс.
— Чего не хочешь?
— Не хочу никуда идти. Рафаэль вздохнул.
— А придется.
Макс не ответил.
«Послушай», — сказал Рафаэль, — «не хочу я тебя заставлять идти. Мог бы, а не хочу. Ты мне ничего плохого не сделал, но у меня заказ. Ты что, огорчен, что я убил этого ирландца? Учти, он да я, нас тут в округе не двое таких. Если тебе интересно, за тобой сейчас охотятся как минимум еще трое — турок, араб и китаец. Это только те, о ком я знаю. Думаю, есть и другие. Каждый из них, чтобы завладеть тобой, убьет меня без зазрения совести, если только сможет. И у каждого, наверное, есть такое же доказательство — фотография или еще что-нибудь в этом роде. Только это все подделки, как и у меня. Кто ты такой, я не знаю. Мы никогда не были знакомы. Видишь, хоть в этом я тебе не вру. Но я желаю тебе добра и намерен защищать тебя. Дьявол! Да если бы я хотел твоей смерти, ты уже 10 раз был бы мертв.
В возбуждении Рафаэль даже вскочил с камня, пожестикулировал без слов, подышал, сел.
Послушай, 15 минут назад я был охотником, а этот твой рыжий приятель — дичью. Теперь дичь — это я. Мы должны идти.
Макс молчал.
«Мы должны оторваться, запутать следы, раствориться в человеческом море Центрума!» Рафаэль уже почти кричал, и в тон ему встревоженно рычала собака. «Пойми, дурья твоя голова, за тобой идет серьезная охота, ты главный приз! Молчать, Лаки!» «Сплохую я, меня устранят, но ведь и ты рискуешь! На такой охоте бывают всякие случайности!» Мечтаешь по-дурацки получить в живот пулю, предназначенную не тебе? Ну, ответь, мечтаешь?»
Пришлось ответить отрицательно. Рафаэль шумно перевел дух.
«Наконец-то! Ну что, идешь?»
«Иду», — сказал Макс. «Иду обратно». Потребовалось время, чтобы Рафаэль понял. «Я хочу назад в свой мир», — сухо объяснил Макс. Привставший был Рафаэль вновь плюхнулся тощим задом на валун и развел руками.
«Ну что мне с тобой делать, а? Толковать тебя о том, что тот мир не твой? Ты же не поверишь. Твой гомеостат — аномалия среди миров. Нет больше таких. И потом про твой мир тебе наверняка уже все объяснил этот твой дружок-ирландец.
Патрик», — сказал Макс. «Но сначала был Теодор».
«Вот как? Этот не первый? И что же стало с твоим Теодором?»
«Патрик застрелил его».
Рафаэль засмеялся, показав мелкие белые зубы. «Так я и думал. Патрик убил Теодора. Рафаэль убил Патрика. Прямо как Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, только наоборот. И у каждого из них одна и та же версия насчет гомеостата и центрума. По-твоему, три человека, отнюдь не питающие друг другу нежных чувств, могли договориться между собой насчет одинаковой лапши тебе на уши? Что скажешь?
Макс задумался. В словах Рафаэля был некоторый смысл. Да, хотелось вернуться к месту гибели Теодора, но весь ужас был в том, что эти трое убийц действительно говорили одно и то же, значит, вернувшись, предстоит бесцельно ждать, стараясь не смотреть на мертвое тело и отмахиваясь от мух. Ждать неизвестно чего. Нет в мире добрых волшебников, никто не придет, не взмахнет волшебной палочкой и не потратит одно заклинание на то, чтобы вернуть заблудившегося человека в его привычный, уютный мир.
«Жизнь такова, какова она есть», — сказал Рафаэль, не дождавшись от Макса ответа. «Не я придумал мир, где люди порой убивают друг друга, а убитые не воскресают. Не я придумал мир, где лгут ради выгоды и просто так, где одни люди посылают других людей на смерть, а другие соглашаются на опасные задания, не владея даже половиной всей информации. Но мир таков, каков он есть, и надо учиться в нем жить. Что наш мир, что мир центрум, разница невелика. Уж в чем, а в этом, пожалуй, вовсе нет никакой разницы. Одни и те же игры».